«Немецкая волна», дискуссионный клуб.
У микрофона Андрей Гурков. Здравствуйте. Наш сегодняшний дискуссионный клуб выходит в эфир из Ганновера, из специальной студии Deutsche Welle на крупнейшей в Европе ярмарке информационных и телекоммуникационных технологий CeBIT. Мы будем в ближайшие полчаса говорить о развитии этой информационно-технологической отрасли, которая, как утверждал на открытии CeBIT Стив Балмер, глава компании Microsoft, переживает новую пятую революцию. Что это за пятая революция в компьютерной отрасли? В какой мере в этой революции участвует российский хай-тек? Вот это мы и попытаемся выяснить с моими собеседниками. И президент Путин, и новоизбранный президент Медведев сделали в своих последних выступлениях упор на то, что Россия должна идти инновационным путем. У нас здесь за круглым столом сидят представители фирм и организаций, которые этот инновационный путь своим каждодневным трудом в известной мере готовят и прокладывают. Я хочу представить Людмилу Попову. Она вице-президент Международного союза приборостроителей и специалистов по ИКТ и директор российской экспозиции на CeBIT, причем не только в этом году, а все последние 15 лет. Здравствуйте.
Добрый день.
У нас в гостях Сергей Абрамов, директор Института программных систем Российской академии наук и член-корреспондент Российской академии наук. Здравствуйте.
Добрый день.
Евгений Буякин, исполнительный директор российской компании «Касперский Лаб», лаборатория Касперского. Здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Ефимов, генеральный директор компании «Синергетические системы» из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Антон Панфилов, президент научно-производственной группы «Традиция». Здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Стив Балмер утверждает, что в компьютерной отрасли началась пятая революция. Это что, громкий красивый тезис, чтобы, так сказать, быть процитированным в средствах массовой информации, или действительно началась некая пятая революция, Людмила?
Слово «революция» немножко громкое, но я могу сказать, что избыток информации, которым сегодня мы живем, действительно может привести к пятой революции.
Ну, на самом деле, вот первая реакция, когда я это услышал, я вспомнил некую конференцию, которая проходит в Абрау-Дюрсо в России много лет. И вот в 80-х годах там была... А, меняются темы. В 80-х годах там была тема встречи «Компьютеры пятого поколения». Кто-нибудь помнит про это вообще? Что такое компьютер? Это был искусственный интеллект. Это было примерно то, что сегодня пытаются сказать. При этом все печаталось на пишущей машинке, и у нее буква «П» западала. Поэтому везде висели слова про компьютеры пятого поколения.
Какой вывод мы из этого делаем?
Очень много громких слов. На самом деле отрасль развивается всегда. Отрасль развивалась во все времена. Насчитать каких-то 4 там, предыдущих критических перехода мне сложно. Просто было нормальное развитие отрасли. По закону там, Мура с удвоением каждые 18 месяцев и так далее. И программистские технологии, и софтверные технологии, и хардверные технологии развиваются. Ну, вот есть некие критические состояния, это правда.
И общаясь... То есть, где количество должно переходить в качество, как мы учили?
И общаясь там с теми же коллегами там, в Редмонте, с Microsoft, со специалистами Microsoft, обсуждались все эти проблемы. Да, они обсуждаются, что там хардвер становится неудобным для программиста. Вот такие вот вещи, да, вот. И это требует там каких-то напряжений внутри отрасли и так далее. Но говорить о каких-то революциях, но это пытаться сказать, вот, ребят, вот мы сейчас лидеры, да, мы вам сейчас всем скажем, как ходить строим, а вы уж там подстраиваетесь под нас, да. То есть это попытка закрепить за собой лидерские позиции с точки зрения Microsoft.
Это точка зрения Сергея Абрамова. Евгений Буякин, пожалуйста.
Я совершенно согласен с этой точки зрения. Я тоже считаю, что Microsoft, как лидер рынка, пытается создать новую историю, вокруг которой они могли бы просто продвигать свои продукты и технологии. Это с одной стороны. А с другой стороны, действительно есть ощущение, и в нашей конкретной индустрии в том числе, что современные технологии, современные продукты не удовлетворяют потребностям потребителей. А в отношении продуктов в сфере информационной безопасности совершенно очевидно. Отрасль проигрывает борьбу за безопасность, и в этом смысле какие-то изменения необходимы. Какой-то новый скачок в развитии отрасли он необходим. Но пока я, честно говоря, не вижу...
Революционной ситуации не наблюдаете.
Да.
Дмитрий Ефимов.
Я бы хотел сделать акцент на том, что количество информации в мире, которое генерируется конечными пользователями, растет просто с неописуемой быстротой. По оценкам ряда независимых исследователей, сейчас более 160 экзобайт информации генерируется ежегодно, и это количество будет в несколько раз увеличено до 2010 года. Понятно, что при таком информационном объеме пользователю, прежде всего рядовым гражданам, необходимы совершенно новые продукты, совершенно новые услуги, которые как раз вот и знаменуют тот новый шаг, революционный шаг, о котором говорил Стив Балмер.
Это продукты хард и софт.
Это и хард, и софт. Пользователь должен не различать, какие это продукты. Он должен получать удовлетворение своих потребностей. В конечном счете для пользователя сольются и хард, и софт в виде отдельных устройств каких-то. Он не будет знать начинку этих устройств. Соответственно, тенденция это уже движется. Вот игровые консоли, всевозможные приставки к телевизорам. Это и есть те продукты, информационные продукты завтрашнего дня.
Антон Панфилов.
К этому можно добавить, что понятно совершенно усилия Балмера реанимировать как бы, и увеличить продажи компании Microsoft, что процесс сам по себе революционный, он предполагает некий откат. Есть нормальное зрелое состояние индустрии, требующее вполне естественных качественных перемен. В чем мы, собственно, видим это? Ну, компьютерщина стала ширпотребом. Да? Перестало быть таким вот пониманием хай-тека. Мы видим на сегодняшний день изменение требований потребителя, собственно, что подтверждает выше приведенные тезисы. Это интеллектуализация среды обитания во всех ее аспектах, в том числе перехода на естественный интерфейс общения с техникой.
Это... Объясните, что такое естественный интерфейс нашему
это
слушателю.
Это речевое общение, это семантическое на уровне смысловых понятий. Значит, ну, уход клавиатуры, он неизбежен, да, это, так сказать, тенденция, о которой много лет говорят, для этого сейчас появляются объективные предпосылки и уровень развития производительности оборудования, которое все более уходит как бы в серверную сферу, и для клиента становится неинтересно копаться в железе как таковом для потребителя. Для него естественный язык общения. Я бы сказал, образное, зрелищное восприятие информации. Да, поэтому средства визуализации сейчас тоже изменения качественные происходят. Это трехмерные интерфейсы, интерфейсы виртуальной реальности. То, что, в общем-то, опять-таки существует уже в виде, так сказать, таких пиар-компаний лет 12 на рынке, на сегодняшний день приходит уже в практическую сферу.
Но если я правильно понял Стива Балмера, то тезис его именно такой, что мы начинаем общаться с машиной более привычно, как с человеком, голосом, жестом, еще как-то.
Ну, безусловно, в том числе платформа Тамилан, которую мало читателей показывали на выставке, она ей уже, в общем, этой концепции, опять-таки, много лет, но на сегодняшний день она реализована, ну, дойдет до массы потребителя, собственно, в ближайшее время.
Ну, на самом деле, это часть только интерфейсная, да, вот то, что мы будем говорить на естественном языке, что нам будут показывать там трехмерные интерфейсы, что нам будут информацию предоставлять в более понятном виде. На самом деле, говорилось еще про одну вещь, что это вот про семантическую, так сказать, направленность, что машина станет мудрее, и она будет понимать полуслова, да, с одной стороны, с другой стороны, будет додумывать за нас там какие-то вещи. Ну, приводился там пример, если я лечу на Цебит, то машина должна сообразить, вот я должен ей сказать только одно, я лечу на Цебит, она должна сообразить, что мне надо заказать билет туда, билет обратно, я предпочитаю такие-то гостиницы, поэтому она должна не спрашивать...
Машина – это компьютер, имеется
ну,
в виду.
Ну да, конечно. Да. Не спрашивая меня зарезервировать мне номер, я предпочитаю такую кухню, она мне должна подобрать и выдать там список мест, где я могу пообедать в соответствии с моими вкусовыми предпочтениями и так далее. То есть очень много домысливать и додумывать за человека в тех случаях. Такие системы тоже есть, они предпосылки есть. Есть там специальная отрасль под названием, там, не знаю, коллаборативная фильтрация, изучение спроса, вкуса, формирование групп вкусовых и так далее. В смысле, вкусовых, в смысле, предпочтений там, да. В музыке, в литературе, там, где угодно. В выявлении связи, если человек любит детективы, тогда музыка у него предпочтительно будет вот такой там и так далее.
Но все-таки, если занять позицию скептика, неужели вы, умные люди, академики и прочие, президенты компаний, занимаетесь такими делами, как какой ужин у меня будет в Ганновере? Нет, неужели у страны и у планеты более серьезных проблем? Вот как вы на это ответите?
Вот я скажу одну реплику. На самом деле, вот именно это правильная постановка вопроса. Microsoft всегда работал в сегменте рынка, связанный с человеком, ну, корпорация, да, вот не выше. В последнее время он пошел, вот буквально 2 года назад, у него появилось подразделение High Performance Computing, HPC, то есть суперкомпьютеры, которое возглавляет Кирилл Файонов. Ну, такая интересная фамилия, интересное имя, да? Человек, свободно владеющий русским языком. Но если вот посмотреть действительно роль IT-технологии, то и посмотреть, почитать, там, не знаю, там, любые документы Белого дома, любые документы Конгресса США, то роль простая, тривиальная. Информационные технологии – это инфраструктура, новая инфраструктура нового государства. Все, вот и на этом точка, да? То есть если раньше нужно было строить автобаны для какой-то экономики нужно было строить линии электропередач, для какой-то нужно было строить газовые линии, там, нефтяные линии, инфраструктуру создавать экономики, то сегодня инфраструктура того, что называется экономика, основанная на знаниях, это суперкомпьютерные центры, дата-центры, линии, быстрые линии передачи информации в интересах всей страны, там, не конкретного там, Васи Пупкина, не конкретного предприятия. Просто вот эта новая инфраструктура государства.
Хорошо, строить автобаны – это для России тоже актуальная тема, и в речах лидеров как раз выдвигается идея, что сейчас, так сказать, строительство дорог как часть инфраструктуры должно стать важным направлением. Но мы говорим здесь о информационных технологиях. Какие, на ваш взгляд, основные задачи стоят сегодня перед отраслью в российских условиях? Людмила.
Ну, в российских условиях, мне кажется, должны быть заинтересованность государства, то, что и происходит на сегодняшний день. Государство уделяет огромное внимание сейчас IT-технологиям. Это частно-государственное партнерство, это одно из приоритетных направлений развития IT-технологий, это тоже...
То есть, понятно. Как бы идеи генерирует частный бизнес, государство, убедившись в плодотворности этих идей, поддерживает эти идеи деньгами.
Да, и поддерживает в разных, так сказать, пропорциях. 50-50, или даже частный бизнес дает 70%, а государство только 30%. Но этот процесс идет, и он достаточно интересен для развития отрасли в России.
Дмитрий Ефимов, ваша точка зрения?
Я бы хотел добавить, что... Здесь должно сочетаться, разумно сочетаться роль государства и непосредственное развитие бизнеса частного в России. Дело в том, что на сегодняшний день российские потребители испытывают недостаток качественных информационных услуг. И настолько недонасыщен рынок этих современных услуг, что потребитель готов покупать их за достаточно большие деньги. Более того, соответственно, если государство предпринят ряд шагов на снижение налоговой нагрузки, на открытие рынка для малых и средних компаний, то, соответственно, мы будем наблюдать стремительный рост. Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. Вот с января 2008 года отменен налог на добавленную стоимость на лицензии на программные продукты. Сейчас активно начинается процесс аккредитации компаний, работающих в сфере информационной технологии при Федеральном агентстве по информационным технологиям Российской Федерации, и это даст компаниям дополнительные льготы.
Евгений Буякин, вот коллеги упор сделали на участие государства. Вы представляете компанию «Лаборатория Касперского», которая является, может быть, наиболее известным производителем софта из России на Западе, очень успешно работает как раз здесь, в Германии. История вашей компании – это полное отсутствие, насколько я понимаю, какой-либо поддержки государства. Как вы относитесь вот к этому прозвучавшему здесь тезису о непременном участии государства?
Да, я считаю, что участие государства не только не полезно, а наоборот вредно. Те меры, о которых здесь говорилось, они могут дать некий тактический эффект. Но проблемы отрасли, они не тактические, они стратегические. И чем, на мой взгляд, должно действительно заниматься государство? Это инвестициями, серьезными инвестициями в образование. Это самая большая проблема, с которой сталкивается наша компания. Недостаток квалифицированных кадров. Недостаток квалифицированных, не говоря уже об управленческих кадрах, но даже и программистов, разработчиков. То есть нам очень с большим трудом удается найти людей, способных разрабатывать софт, который был бы конкурентоспособен. Я считаю, что вот на этом должны быть сконцентрированы усилия государства. Если говорить о налоговой политике, о поддержке какой-то финансовой, я считаю, что IT, информационные технологии, это отрасль, которая в мире развивалась за счет частного капитала, и в России она тоже может развиваться за счет частного капитала. На самом деле тут не требуется значительных финансовых инвестиций, это требуется инвестиций в первую очередь в интеллектуальный капитал, в знания, в квалифицированный человеческий ресурс.
Вам хочет возразить Сергей Абрамов.
Да, ну, чтобы быть понятым, я скажу, что помимо того, что я директор института академического, я еще ректор университета, не государственного, ну, по специальности, полностью посвященной информационным технологиям. Вот несколько тезисов. Первое. государство должно абсолютно не вмешиваться в развитие IT-отрасли, которая связана вот с тем бизнесом, который представляет Касперский. Это правда.
Уточню, может быть, для тех, кто не знает, хотя мне трудно представить, что это антивирус, борьба, да, так сказать, ну, вот, скажем, с вредителями это... самого разного свойства.
Это шире, не только
антивирус. Это шире, ну, это да. Шире. Я имел в виду продуктовые компании, то есть компании, выпускающие продукты для частного сектора, для частного использования, для фирм и так далее. Вот здесь, чем меньше государство вмешивается, тем больше будет пользы, я с вами абсолютно согласен. Там... Классический пример, который везде просто говорю, где есть возможность, там были слушания в Думе, там где угодно. Было бы здорово, если бы государство не вмешивалось в области связи, интернет-провайдинга, в части вот таких региональных систем. Город, район, область. Все зарегулировано. Это совершенно дурацкие аккредитации, не люблю это слово, сертификации и все прочее. Там требуется сертификация соответствия системы связи на что-то. Как, зачем он нужен? Что он решает? Что он регулирует? Совершенно непонятно.
Это, хорошо, значит, какова это должна быть роль государства?
Вот здесь уйти и не мешать.
Это негативная сторона.
Это, да, вот уйти и не мешать, вот в этом секторе. Образование. Вам нужны специалисты. Идите и готовьте. Вот простой ответ Касперскому. У меня в университете преподают специалисты фирмы, которой нужны специалисты.
Да, мы тоже так делаем.
И правильно, и продолжайте. И больше, и не просите от государства, ничего не дождетесь. Вам нужны специалисты, идите и готовьте. Вы их привяжете на уровне, пока они студенты, раз. И во-вторых, вы их научите тому, что надо вам, а не что да. Записано в стандарте образования. Сейчас третий тезис. И на уровне инфраструктуры, про что я говорил, cyber-infrastructure, есть такой термин у американцев. Американцы полностью финансируют из федерального бюджета создание всей сайбер-инфраструктуры. И это правильно. И другой это дороги нет. Это
кибернетическая инфраструктура.
Да, это мощные магистральные каналы через всю нацию, да, вот через всю национальную территорию. Это мощные суперкомпьютерные центры. А дальше, сейчас я закончу. Дальше происходит простая вещь. Они оплачивают содержание всего этого из федерального бюджета. И потом они разыгрывают тендеры на процессорное время и раздают их коммерческим фирмам, не абсолютно богатым. Знаете, за сколько? Ответ – за бесплатно. За бесплатно. Вот это роль государства вот здесь. А там пусть уйдет. Это
я правильно. Совершенно тоже с вами согласен, и не буду с этим спорить. Безусловно, инфраструктуру государство должно создавать и поддерживать. Но, на мой взгляд, это, опять же, тактическая проблема. По поводу образования.
Создание инфраструктуры нации – тактическая
да,
проблема.
Да, это тактическая проблема. Смотрите, мы, с одной стороны, говорим о каком-то очень далеком будущем и взаимодействии человека с машиной, как с человеком, и нам это кажется там, вопросом завтрашнего дня. А с другой стороны, мы говорим о инфраструктуре, который, в общем, вопрос частный, который все равно через 5 лет устареет, ее придется модернизировать.
10 секунд, да? 10.
Да. Сейчас, я закончу. По поводу образования. Вы сказали, что компании должны обучать, растить специалистов. Лаборатория Касперского свою проблему найма людей решит таким образом, безусловно. Вы знаете, как на самом деле мы ее решили? Мы организовали центр разработки в Китае, потому что китайское правительство инвестирует в образование очень много. И доступных квалифицированных программистов там становится все больше. К сожалению, это не решит проблему отрасли.
Почему?
Потому что в России квалифицированных людей не появляется столько, сколько нужно для эффективного развития отрасли.
Понимаете,
в лаборатории Касперского не нужно 10 тысяч, сотни тысяч человек. Да? Мы сравнительно маленькая компания, речь идет о сотнях. Да? Мы можем себе позволить научить такое количество сотрудников. Но для страны этого явно недостаточно.
Прежде чем я дам слово Антону Панфилову, мне хочется вот в вашем тезисе, господин Абрамов, мол, типа, вам нужны специалисты? Ну, учите. Знаете, это немножко советское время напоминает. Вам нужно кормить рабочих? Ну, сделайте свиноферму на машиностроительном заводе. Будете кормить рабочих. Я не уверен, что это правильный подход, что коммерческая фирма должна готовить себе специалист. Но давайте послушаем мнение Антона Панфилова.
Ну, я позволю себе, может быть, несколько структурировать в целом вообще происходящие в мире процессы. И если как бы от большого к малому идти, и в том числе как это происходит, отражается в том числе на российской антииндустрии, позволю себе заметить, что мы как бы находимся, ну, в общем-то, явно на уровне цивилизационного кризиса, именно потребительской цивилизации, и четко совершенно в том числе на Цебите понимание это уже видно, как бы передовой части IT-индустрии в виде как бы, ну, создания зеленых технологий. Да, то есть, ну, смена вот этой парадигмы развития, она совершенно уже очевидна. Вся речь идет уже о ближайших нескольких годах, как бы период рецессии и сдувания глобального как бы, финансового пузыря, он, ну, совершенно назрел. Да, в связи с чем совершенно понятно, да, тенденция и в Европе, и в мире развития, значит, энергосберегающих технологий, и, собственно, переход уже на возобновляемые источники, и синергетика, различные слияния отрасли IT с различными другими технологиями, биотехнологии, нанотехнологиями и всеми аспектами, которые, собственно, могут позволить создать и внедрить в мире, собственно, в изменении нашей среды обитания, эти технологии, где роль IT как управляющей инфраструктуре и оптимизирующей. И в связи с тем, опять-таки, мы возвращаемся к интеллектуализации среды деятельности нашей, наше обитание, нашей жизнедеятельности. Ну, четко понятно, что в России при этом можно, возвращаясь еще к нашей ситуации, отметить действительно важную роль государства и госзаказа в росте IT-индустрии и ее формировании, ее достаточно зрелого уровня. То есть есть некий уровень насыщения, когда требуется переход, и, в общем-то, здесь мы не сильно отстаем от процессов, идущих как бы в мире. При этом, опять-таки, надо отметить, что никто не отменяет, нет никакой смены там, общественной формации, что там информационное общество принципиально другое, никто не отменяет ни материальное производство, ни проблем сопутствующего развития материальной инфраструктуры. Но вот здесь как раз система управления, и в том числе глобальные процессы идущие, интересно как бы с точки зрения решения проблем глобальной безопасности, которая беспокоит все энергетической безопасности, естественно, и вообще возможности ну, стратегических планов, да, форсайтинг сейчас в связи с чем одна из технологий, прогнозирование развития вообще человеческого общества на планете. Вот здесь довольно интересная тоже возможность предлагает сейчас IT-индустрия, и в этой сфере как бы системы ситуационного моделирования, собственно, анализа и создания систем мощного дейта-центров, суперкомпьютерных гридов и сервисно-ориентированных архитектур могут позволить создать эффективную систему регионального, муниципального управления. И этот тренд как бы заметен, в том числе вот уже там, допустим, Ханты-Мансийск представлял ну, действительно хорошо продвинутую систему электронного правительства, которая в России ну, далеко не все, даже на близком уровне реализована. Эти процессы идут. Ну и что важно отметить, что существуют качественные изменения на сегодняшний день, эти процессы в России не столь представлены, по созданию новых видов и транспортных систем, созданию системы автономной жизнедеятельности и обеспечения. Мы даем людям свободу как бы, передвижения по планете. Вот этот тренд как бы, во всем мире, то есть технологии интеллектуального жилья, автономного дома, это востребованные на сегодняшний день технологии. Без IT здесь делать нечего. Здесь робототехнические, адаптивная среда жизни и все остальное, то, что создает вам комфорт и возможность развития, собственно, своего креатива, а не, так сказать, ну, очередного этапа, так сказать, развития потребительства.
Вы затронули тут одну тему, которая здесь, в этом году, на Цебит является главной. Это зеленое IT, то есть экологический аспект энергосбережения, прежде всего. Ну, в Женеве происходит автосалон, там тоже зеленая тема. Сейчас куда ни посмотришь, на ярмарке финансовых услуг зеленые деньги, то есть инвестиции в чистые технологии, есть ощущение моды, и все, конечно, отрабатывают, так сказать, сейчас заостряя номер, что, конечно, мы заботимся об экологии. Компьютер, в моем представлении, не является главным загрязнителем окружающей среды, хотя и потребителем электроэнергии. В какой мере вот ваша точка зрения, вот этот тезис про экологичность и этой отрасли тоже важен и актуален сейчас для России, где, в общем-то, экологическая тематика не на первом плане, скажем так. Дмитрий Ефимович.
Да. Безусловно, экология все-таки занимает достаточно серьезное место и в России, но, как вы правильно отметили, не на первом месте она находится. Но, однако, надо смотреть в будущее. Не секрет, что для производства любых электронных компонентов требуются достаточно токсические компоненты, свинец, там, кадмий и так далее. И если мы хотим в дальнейшем каким-то образом избежать ситуации, когда у нас эти вещи станут главным загрязнителем, то мы должны сейчас задумываться. Более того, все крупные производства в России сейчас не управляются какими-то серьезными компьютерными системами. И это в том числе одна из причин того, что эти производства являются серьезными загрязнителями. И компьютерные технологии, они способствуют повышению экологичности производства, в том числе крупного производства. И здесь роль компьютерных технологий, она на одном из ведущих мест.
Я скажу, так сказать, о своем. Вот, один из проектов, который развивается нашим институтом, мы главные там по России, это суперкомпьютерный проект «Скифгрид». Участвует от России 35 предприятий, наш институт головной. Вот там все стоит очень остро, потому что вот хорошая установка. Сейчас мы сдаем машину в Московском государственном университете. 17 марта она входит в строй, 60 триллионов операций в секунду. Извините, это 700 700 киловатт. Вот просто 700 киловатт. Понимаете, почти мегаватт. И а механическая работа она не производит, поэтому все эти 700 киловатт – это тепловая энергия. Ее придется куда-то выбрасывать, понятно куда, в окружающую среду. Поэтому повышение отношения там, операции в секунду на потребленный ватт – это очень важная тема. И помимо рейтинга суперкомпьютеров ТОП-500, есть отдельный рейтинг ГРИН-500. Он давно уже есть, это не сегодняшняя тема. И она действительно стоит актуальна. Вдобавок ко всему, это проблемы и охлаждения, и помещения, чего угодно. Это составляет там, 50% суперкомпьютерной установки. Если посмотреть, какие задачи решаются на супер... Вот на той самой сайбер-инфраструктуре, за которую платит государство и раздает бесплатно всем фирмам, включая, скажем, фирме Boeing, да, решается задача полномасштабного проектирования двигателя. Вот Boeing, известно, да, последний Boeing полностью сделан в компьютерном моделировании. Он первые свои полеты провел виртуально. 17 крыльев, 17 вариантов крыльев не изготовлялись. Они полностью были обсчитаны. Можно сказать так, повышение экономичности. Давайте перейдем на русский язык. Да, на 30% сократили потребление керосина. Это экология, ребят. Можно сказать, что это финансы. Да, дешевле стало пролететь 1000 миль. А можно сказать, что это экология. Меньше мы загрязняем. Пролетев 1000 миль, мы меньше грязи. Посмотрев те расчеты, которые делаются в рамках программы «Скейпгрид», вы увидите загрязнение от атомных происшествий, там, расчеты новых материалов и так далее. Это все зеленые темы.
Это точка зрения Сергея Абрамова. Пожалуйста, Евгений Буякин.
Ну, я считаю, что в значительной степени это все-таки дань моде. Хотя проблемы реально существуют. Понятно, что на бытовом уровне кажется, что ноутбук не самый большой вред наносит окружающей среде. Хотя инфраструктура такой компании, например, как наша, потребляет очень много энергии. И это реальная задача, реальная проблема. Повышение экологичности IT-инфраструктуры. Даже для разработчиков программного обеспечения, казалось бы, мы уж совсем в виртуальном мире работаем, это тоже проблема, мы работаем над этим. И одно из требований, которые потребители наши предъявляют, это снижение потребляемых мощностей процессора, компьютеров, на которых работает наш софт. Это реальная задача. Она не самая приоритетная, может быть, это не драйвер роста, конечно, но это важная проблема.
Я бы хотел дополнить... собственно, информацию, которую представил Дмитрий, и кроме тактической проблемы там, ресайклинга электронной, да, промышленности, в первую очередь, именно, то и вредных материалов, да. Утилизация, эта проблема, она есть, она, они многие сейчас говорят, для России, опять-таки, она пока, ясно, далеко не на первом месте, но возвращаясь о роли как бы IT, вообще в изменении нашего способа жизни. Вот наша компания занимается задачами интеллектуализации, ну, к примеру, транспортных систем в аспектах, к примеру, и безопасности, увеличения пропускной способности и системы мониторинга, в том числе, как бы, ну, национального масштаба. Вообще задача мониторинга, и это во всех российских сейчас и правительственных документах, выглядит довольно остро, да, то есть мало того, что это управление перевозками опасных там грузов, вопросы, в первую очередь, экологического, в том числе, характера, я хочу это подчеркнуть, мониторинг критических объектов на вопросах безопасности и создание инфраструктуры, способствующей, собственно говоря, быстрому реагированию на эти ситуации. Это есть, это очень сильный аспект, и из приятных тенденций, которые уже материализовались, хотелось бы отметить деятельность наших правоохранительных органов. То есть есть тоже определенная зрелая ситуация, когда насыщение, в том числе, ну, понятно, рост благосостояния достиг того уровня, что нужны результаты. Результаты проявляются в том, что, например, московская милиция на сегодняшний день обладает нормальными современными навигационными технологиями, и показатели борьбы с преступностью стали первичными, а не вопрос там персонального дохода. И на сегодняшний день это выливается в том, что, ну, как бы борьба с угоном машин и показатели, и реальная работа, не говоря уже о том, что и резкое снижение, ну, на 20% аварийности на дорогах, все это произошло буквально за последние 2-3 месяца. То есть здесь IT-технологии качественно улучшают наш способ существования, наш уровень жизни. Вот здесь я хочу сказать, что это важный процесс.
Ну что ж, давайте вот этой одой IT-технологиям мы и вынужденно закончим наш круглый стол, потому что наше время в эфире подошло к концу. Напомню, что последним выступал Антон Панфилов, президент научно-производственной группы «Традиция». Сегодня за нашим круглым столом в специальной студии Deutsche Welle на ярмарке информационных и телекоммуникационных технологий «Цебит» в Ганновере были также Людмила Попова, вице-президент Международного союза приборостроителей и специалистов по ИКТ и директор российской экспозиции на ЦЕБИТ, Сергей Абрамов, директор Института программных систем Российской академии наук, член-корреспондент РАН, Дмитрий Ефимов, генеральный директор компании «Синергетические системы», и Евгений Буякин, исполнительный директор компании «Лаборатория Касперского». Вел сегодняшнюю передачу Андрей Гурков. Я прощаюсь. Всего вам доброго.